«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Доброе утро. 10:06. Студия Анастасия Ножка. Наш сегодняшний гость, которого я уже анонсировала у себя на Фейсбуке и в Телеграм-канале, Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, президент некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интеграл». Здравствуйте.
Интервал.
Ой,
здравствуйте.
Ой, господи, как стыдно. Интервал. И вы мне, кстати, пояснили, что это словосочетание из медицинского
это
словаря?
Не обязательно медицинского, это статистический термин, которым измеряют какие-то качественные или некачественные вещи, сравнивают группы, и это основа доказательной медицины.
Да, вот. Доверительный интервал. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о медицинских ошибках и что за них бывает. Мы все прочитали историю про 27-й роддом на сей раз. Заведующую уволили, вообще весь коллектив. Я так понимаю, что там сейчас, вот я вижу новости, Депздрав мешает уволенным врачам из роддома 27 устроиться на работу. Это самые последние новости, ну, по запросу. В Депздраве прокомментировали увольнение заведующей. Сармасян, это фамилия, приказывала давить, в кавычках, пострадавшие об ужасах роддома номер 27 и так далее. Ну, в чем там ситуация? Пациенты роддома, женщины, которые у кого-то... Кто-то потерял ребенка, у кого-то дети в паллиативном состоянии, они решили, что... Ну, и так поняли, что что им не делали кесарево сечение. Это их была претензия. Можно было сделать кесарево сечение, избежать, как они считают, этих проблем. А им не делали, пытались сделать роды естественными, и вот результат был плачевный. Это если коротко вводить в курс дела. Значит, они в какой-то момент, вот недавно объединились, стали подавать вот эти иски. Все это результировало тем, что заведующую роддомом сейчас поместили в СИЗО. Там проходит, видимо, проверка доследственная или уже следствие, может быть, началось. И тут же коллизия там из другого роддома, 32-го, который закрыли на ремонт, тут же весь коллектив перешел в 27-й роддом. Там есть еще с другой стороны какие-то голоса, что говорят они, что это был как бы вроде бы рейдерский захват, даже так. Но в любом случае мы понимаем, что есть плохой результат работы, вот есть вот эти вот дети, да, есть дети, которые уже погибли. И заведующая в СИЗО. Вы написали большой, очень интересный обстоятельный пост с вашим видением ситуации, что это было, что с этим на самом деле следовало бы делать, и как нам дальше, ну, как нам нужно смотреть на эту ситуацию? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я написал два поста, которые касались не конкретно этой истории, а эта история взята как пример. А скорее явление, врачебная ошибка, и что с ней надо делать, и как с ней надо относиться. Ведь мы с вами здесь не знаем, что произошло в этом роддоме.
Не знаем.
И более того, даже если бы вот я человек, который в медицине больше 20 лет, и если бы мне принесли все материалы этого дела, ну, я бы очень приблизительно мог, наверное, оценить их. Почему? Потому что я не практикующий акушер-гинеколог. И когда все социальные сети, не имея никакой информации, оценивают, не будучи акушерами, гинекологами, это вызывает недоумение, по крайней мере. Допустим, она совершила ошибку. Я не знаю, так ли это. Допустим, я принял гипотезу, что ошибка была совершена. Почему она должна находиться в СИЗО? Она что, выйдет сейчас на улицу и начнет хватать, нападать на людей?
И принимать роды.
Да, и принимать эти ошибки, совершать умышленные. Ошибка – это не умышленная вещь. Если она применяла какой-то метод, который устарел и который не должен применяться, это вопрос обучения. Это вопрос к департаменту здравоохранения, почему применяются еще те методы, которые устарели. Они применяются не просто широко, если выйти за пределы акушерства. Откройте любую амбулаторную карту и обнаружите там невероятное количество этих методов, противоречащих современной медицинской науке. И Департамент здравоохранения закупает препараты, ну, типа Актовегина, которые противоречат современной медицинской науке. Это не ошибка, это от невежества происходит, наверное. Может быть, еще какие-то другие интересы. Но надо нашему обществу решить. Вот множество посадок врачей, которые мы слышим чуть ли не ежедневно. Самое яркое, что меня впечатлило, это ситуация в Астрахани, когда с небольшим интервалом в тюрьму отправились двое психиатров. Одного психиатра посадили за то, что он не долечил больного и не удержал его в больнице психиатрической и выпустил. Через 2 месяца этот больной убил ребенка. А второго психиатра посадили за то, что она психически больного человека удержала насильно, то есть сделала то, что...
Наоборот.
Тот... Да.
Поступил обратно.
И получается, что ты не сделаешь, ты окажешься в тюрьме. Они могли ошибаться, могли работать без ошибки. Но мы должны отделить понятие преступления от понятия врачебная ошибка. Понятие врачебная ошибка описывается не теми уголовными статьями, за которые в тюрьму сажают сейчас, там непредумышленное убийство, там 109 и другие статьи, там 238, которая вообще не имеет отношения к медицине, незаконный там этот сбыт, хранение и оказание некачественных услуг населению. Причем умышленная. Вот Мисюрину судили по этой статье, что она умышленно оказывала некачественные услуги населению, то есть хотела навредить своему пациенту. Но это доказать не смогли, и статью эту пришлось снять. Ну, это до дикости доходит. Но в том же Уголовном кодексе есть описание юридических терминов и условий, в которых, которыми сам Уголовный кодекс оперирует. Это в начальной его части. Там есть такая 41-я статья, которая описывает допустимый риск в общественных интересах. И этот риск встречается каждый день, да, когда пожарный входит в горящее здание и спасает, может не спасти. Он рискует собой, рискует своими подчиненными, спас одного, не спас второго, и это все оправданный риск. И вся деятельность врача, вот 100% деятельности врачей описано именно в рамках этой статьи. Как бы идеально мы ни совершали свои действия по всем стандартам и протоколам, есть риск анафилактического шока, его нельзя предсказать, реакция индивидуальная на таблетку. Есть при операциях статистический риск неудачи этих операций, даже если они были сделаны правильно. Я не знаю историю про Лужкова.
Нет, ну, он просто, там была операция плановая, на сердце все шло хорошо, но после операции возникли осложнения, и все. Он был бодр, весел и так далее, не то чтобы он долго...
Вот, вы и произнесли слово «осложнение».
Да.
Осложнение. Часто я, опять же, в соцсетях слышу А вот водитель совершил ошибку, наехал на пешехода, и что ж, его никак не наказывают за это, вот сравнение с врачом. Сравните сложность правил дорожного движения и правил деятельности врача, который учится 15 лет, чтобы стать самостоятельным врачом, да? И вероятность ошибок. Правила дорожного движения, наверное, можно выучить. А дайте мне вот ту бумагу, которую надо выучить, чтобы стать врачом, который не ошибается. Такой бумаги нет. Юристы нам говорят, что мы должны действовать надлежащим образом. Вот если мы действуем надлежащим образом, это в той же 109 статье написано про непредумышленное убийство специалистом при исполнении обязанностей, по которой обычно судят чаще всего, и доказывают ненадлежащее исполнение обязанностей, из-за чего больной умер. Не исполнен протокол лечения, не исполнены клинические рекомендации. Но когда мы коснемся качества клинических рекомендаций, коснемся вообще наличия этих протоколов, протоколы писались Минздравом не для лечения пациентов, а для оценки системы здравоохранения, и далеко не по всем видам нозологии они вообще существуют. С клиническими рекомендациями гораздо лучше, но они еще не приобрели юридического статуса на сегодня. Они только должны их приобрести. Ну, допустим, уже поскольку ничего лучше нет, мы опираемся на них. И их написано много, и они охватывают большинство нозологий. И это близко к тому, что происходит за границей. Ну, только на первый взгляд близко. Почему? Потому что за границей в большинстве стран работают врачи по клиническим рекомендациям, так же называется. Но кто их пишет? Их пишут профессиональные организации, ну, соответственно, гастроэнтерологов, гинекологов и далее по списку. Это общественные организации, они не зависят от правительства. Они очень тщательно подходят к этому, собираются обычно на конгрессах и принимают эти рекомендации. Бывают бурные обсуждения, создают согласительные комиссии. Иногда вот в гастроэнтерологии была история, когда комиссия 2 года заседала для того, чтобы окончательно принять текст рекомендаций Маастрихт-5. И вот как это должно быть? Как у нас происходит, пишутся клинические
рекомендации? Простите, вот вы говорите, вот эти конгрессы и общественные организации, это в рамках всегда какой-то одной страны, или там нет ограничений по... То есть сообщество гастроэнтерологов, там, паневропейское, могут ли российские врачи тоже в этом участвовать, или это все-таки локальное, национальное, ну, собрание и комиссия?
Есть и локальные, но в Европе преимущественно это захватывает всю Европу. Угу. Есть общемировые. Так, это реже, но бывают сложно. Глобальные консенсусы, да. Бывают глобальные. Но чаще это рекомендации какого-либо общества. Ну, общество кардиологов США, например. И они целенаправленно занимаются вот этой деятельностью, и эта деятельность общественная. Но она направлена на качество всей системы здравоохранения. У нас же как пишутся эти рекомендации? Во главе Минздрав. Минздрав их не пишет. Он хочет, чтобы их писали общественные организации, как за границей. Но вместо того, чтобы это получилось, получается, как всегда, карго-культ, имитация. общественных организаций у нас таких, ну, фактически нет. Либо их нет совсем по каким-то специальностям, либо они имитационные. При какой-либо, вот условно, кафедре гастроэнтерологии, я гастроэнтеролог, это мне близко, при ней создается общественная организация профессиональная, которая другая сторона монеты самой кафедры. В ней те же самые люди, которые зависят от ректора, которые зависят от бигфармы, которые получают гранты от фармы и часто не декларируют этого. И они на этой кафедре относятся к написанию рекомендаций как такой либо тяжелой нагрузки, и тогда стараются заставить самого молодого салагу аспиранта это сделать.
Подожди, это неоплачиваемый труд.
Да, отдельно, это неоплачиваемый совершенно... труд, да.
Так он один это делает?
То есть, ну,
когда... Или все-таки им удается подтянуть? Ну, допустим, если при кафедре создается такое, да, сообщество, то они могут, ну, там, пригласить другие кафедры или... Кого они приглашают?
Так должно быть. Да. Должно быть, что собрались одного, да, на конгресс все гастроэнтерологи, долго обсуждали и решили. А что мы имеем на самом деле? Один мой знакомый молодой гастроэнтеролог, он мне рассказывал, что ему поручили, и он, ну, хорошо владеет английским языком, он за ночь перевел рекомендации европейские по язвенному колиту, и поэтому у нас рекомендации по язвенному колиту очень приличные, потому что это перевод европейских. И далее это отправляется на утверждение в Минздрав. Там серьезная комиссия заседает и ставит круглую печать. Чего вообще быть не должно. Минздрав не должен иметь отношения к рекомендациям. Другие истории. На каждой кафедре история своя. Так как я рассказал, не везде происходит. А где-то происходит похуже, потому что подключаются интересы фармацевтических компаний. Если мы возьмем очень похожие друг на друга по теме клинические рекомендации, они описывают, как лечить грипп в амбулаторных условиях, а вторые, как лечить острые респираторные инфекции. Ну, в общем, грипп – это самая тяжелая респираторная инфекция, а все остальные выделили в отдельные рекомендации. Но если мы и те, и другие были написаны в Санкт-Петербурге, но на разных кафедрах, там в разных вузах через дорогу. Если мы читаем рекомендации по гриппу, то я читаю, и сердце мое радуется, потому что, ну, они не хуже европейских ни насколько. Может быть, они с них списаны, я не знаю, но они хорошие. А когда я читаю рекомендации по ОРВИ, я обнаруживаю там трэш и тихий ужас. Все те препараты, которые не зарегистрированы нигде, кроме России, все эти иммуномодуляторы противовирусные, либо те, которые использовались, тиролон использовался в 60-х годах и был запрещен из-за бесполезности и гепатотоксичности. Да, или...
Плохое влияние на печень.
Да, или да. Наш замечательный КГЦЛ, который один из самых продаваемых противовирусных препаратов, по которому проведено, у них даже есть сайт прекрасный, на котором выложены сотни исследований, но когда мы смотрим качество этих исследований, то обнаружим, что там нет ни одного, которого доказывает его эффективность. А тут еще вопросы его безопасности, потому что его синтезировали из вещества, которое вызывает мужское бесплодие. и токсично, и опасно, и они, половина их исследований доказывают, что он еще и безопасен. Ну, можно ли им верить, я не знаю, но то, что он бесполезен, в этом я уверен абсолютно. И это в клинических рекомендациях. Соответственно, если я юрист, а я юрист, не должен разбираться в том, хорошие эти препараты или плохие. Они написаны в клинических рекомендациях.
Круглая печать стоит.
Да, печать стоит. Да. И я и спрашиваю, надлежащая практика вот здесь или ненадлежащая? Конечно. Вот этот доктор назначил КГЦ, анаферон там, и всю прочую ересь, за которую надо диплома лишать. У него надлежащая практика. А другой доктор не назначил это все и велел пить чай с малиной, и сказал, само пройдет, и дал парацетамол, чтобы голова не болела. Это не надлежащая практика. Он совершил врачебную ошибку с точки зрения вот этого документа, хотя это совершенно не так. А представим себе ситуацию, что вот эти вот заведомо ненужные препараты, которые назначили надлежащим образом, вызвали побочные эффекты. Вот тот же тиролон может вызывать некроз печени. Смертельное
осложнение. Это надо доказать еще, да? Что
нет, это легко доказывается. Есть специфический некроз печени, там очень специфические изменения. Да, доза этого вещества, там, и его этот побочный эффект известен с 60-х годов. Пожалуйста, но... Здесь врач будет невиновен, потому что практика надлежащая. А в случаях, когда врач идет на оправданный риск, да, вот когда мы лечим заболевания, которые в наших рекомендациях еще плохо прописаны, а в международных уже хорошо написаны. И мы берем за основу международные рекомендации. Мы лечим правильно на самом деле. Но мы не лечим так, как нам велел Минздрав 10 лет назад, доисторическими методами. У нас практика ненадлежащая.
Смотрите, получается, что ваш тезис о том, что самое главное, что нужно понять, когда происходит конфликт между пациентом и врачом, умышленно ли врач... Ну, то есть, если вообще речь идет об ошибке, ее еще надо доказать, была она или нет. Вы сейчас развернуто пояснили, что это тоже отдельный такой вопрос, и может оказаться, то есть, тут да, тоже начинаются юридические коллизии. И поэтому я теперь начинаю понимать, что вы имели в виду, когда вы писали переписывание карт. О-о-о. Вот эта вот тема, что мы пишем карту для прокуратуры, а не для там, пациента, чтобы он по ней как-то там двигался и смотрел историю свою. Теперь мне это стало понятно, то есть когда может быть врач, который в ситуации с юридической точки дезориентированный, то есть он понимает, например, что вот эта рекомендация не те, которые там он... Они это не доказательная медицина, так, если сформулировать, но есть доказательная, она там, но она здесь не апробирована, но он использует ту, но пишет в карту правильную, чтобы его потом не обвинили, что он не выписал там вовремя КГЦЛ, условно говоря. Это мне понятно стало. Вы говорите, что если есть ошибка, которую тоже нужно еще доказать, ну вот, в случае с роддомом, там есть вот, там не один человек, там, получается, несколько как бы родителей, у которых есть претензия. Они ее формулируют. Давайте с точки зрения... Смотрите, ну у нас же сейчас новости начнутся. Я хотела спросить вот, да, по поводу того, как быть пациентом, как быть врачам, понятно, то есть и Следственному комитету. Это такая широкая тема, на самом деле часа мало. Давайте мы продолжим после новостей и попытаемся коротко сформулировать. Неумышленная ошибка не должна квалифицироваться как убийство, да? Это ваша была такая первая мысль. Должен быть отдельный аппарат,
который... Нам не надо изобретать велосипед. Институт врачебной ошибки, как с ней бороться, уже изобретено 50 лет назад за границей.
Расскажите сразу после новостей. У нас Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук в студии. Говорим о врачебных ошибках. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Алексей Парамонов, президент некоммерческой организации, приверженцев доказательной медицины, доверительный интервал. Кандидат медицинских наук. У нас в студии говорим о врачебной ошибке. Сейчас содержится в СИЗО заведующая роддома номер 27, потому что значит, сейчас там проверяют, виновна, невиновна, была ошибка, не было ошибки и так далее. И, кстати, уже идут сообщения, их не очень много, но вот тут есть Оля-ля, которая пишет: Марина Сармасян еще в 29-м роддоме принимала меня на сохранение. Про нее могу сказать только хорошее. Хамство — это вообще от нее на другой планете. Непрофессионализм — это 100% не про нее. Посоветовала к ней подруге. У подруги очень сложный случай. Все прошло удачно. Все самые сложные случаи с удачным исходом — это, ну, в общем, это Марина Сармасян. В этой истории я вижу какую-то подставу и так далее. Некоторые еще пишут про историю вот с журналистом «Вечерней Москвы», который скончался, ему якобы предлагали там скорой помощи мороженую курицу к месту кровотечения. Мы не будем брать сейчас этот случай, потому что если вы бегло ознакомитесь с этой историей, вы поймете, что между ситуацией, когда кто-то советовал мерзлую курицу, и смертью уже в приемном отделении прошло двое суток. Ну, в смысле, это не, короче, не одновременная история, тут тоже нужно разбираться и смотреть. Про врачебные ошибки. Смотрите, вы говорите, что все придумано, все есть. Нельзя судить сразу в СИЗО, отправлять, когда просто погибает там пациент. Надо, во-первых, это невозможно, это не умысел, может быть, вообще, это уголовное все равно, или это вообще не должна быть статья? Как там, как у них за рубежом это все придумано 50 лет назад? Как это работает?
Давайте скажем, что такое врачебная ошибка. Давайте. У нас. Да. Они что? Нет определения врачебной ошибки ни в одном юридическом документе.
А должно быть?
Должно быть, ну, какое-то. Мы же должны
мы же в правовом государстве живем, да.
На что-то опираться. Так. И поэтому опираемся на то, что сформулировал еще в 41-м году Ипполит Васильевич Давыдовский, академик медицины, ну, теоретик медицины, да, что это добросовестное заблуждение врача. Ну, так условно возьмем. И вот с этим добросовестным заблуждением, которое могло привести к тяжелым последствиям. Как быть? Да, человек умер, и что же, никто не должен быть виноват? И мировые системы здравоохранения давно задавали себе такие же вопросы. И как они на них ответили? Везде пытались сажать, везде пытались, но это не было сопряжено с повышением качества. Просто врачи исчезали из больниц, а дальше-то что? Оставшиеся стали лучше работать, они стали более качественные и образованные? Нет. Поэтому стали создавать культуру не сокрытия врачебной ошибки. У нас карательная система, я вырос в этой карательной системе, когда, если врач ошибся, он должен это скрыть на уровне отделения, чтобы, не дай бог, не дошло до главврача. Но если дошло до главврача, это еще полбеды, а если вышел за пределы больницы, то это катастрофа. Как это выглядит в современной медицине? Ну, вот недавний конгресс был в Казани с участием крупнейшей американской клиники Мейо. Они рассказывали о своем опыте борьбы с врачебными ошибками. Ну, поскольку это передовая клиника во всем мире признанная, ну, все ориентируются.
Вы говорили, даже книги есть, которые рассказывают, как устроить менеджмент на примере вот этой клиники.
Да, она безусловный лидер всего мира. И они нам объясняют, как у них устроено. Ну, культура не сокрытие врачебной ошибки. Даже есть поощрение за то, что ты сообщил о своей ошибке, потому что ты ошибся, принес свою ошибку на медицинский совет, и медицинский совет ее тщательно разбирает, ищет ее глубинные причины, и может оказаться, что ты ошибся не из-за того, что ты что-то не знал, там, а из-за того, что в приемном отделении сделали что-то не то, прослеживают весь путь пациента. И саму возможность ошибки минимизируют, создают новые протоколы, которые понижают вероятность врачебных ошибок.
Это понятно, это хорошо звучит, но что происходит в это же время с пациентом?
Значит, что касается пациентов, то существует институт компенсаций. Дабы пациенты в значительной мере, ну, вот, например, в Германии, в автоматическом практически режиме получают компенсации после того, как медицинские советы разобрали и подтвердили, да, ошибка была, врач сделал неоптимальное решение, принял, и применяется решение о выплате весьма существенных компенсаций. Это один механизм. Второй механизм – это гражданский процесс. Ну, в США вот, доминирует он. Пациент подает в суд. Чаще всего это досудебное урегулирование происходит.
То есть, по сути, то самое. То есть, клиника,
да, юрист больницы договаривается с ним или с его семьей.
То есть, ему сообщают о том, то есть, и еще я хотела до этого вопрос... Как можно определить, что решения это были неоптимальные в случае ухудшения или не решения текущей проблемы? Как мы понимаем, что врач делает что-то неоптимальное? Как он это понимает? Как врач это понимает? Когда, в какой момент? И ну, сообщается ли это в той системе пациенту? Или он об этом просто там догадывается? Как это происходит?
Нет, это ну, врач смотрит на исходы. Да, ну, вот условно, в некоторых случаях ошибка видна, если пациент, вот, не дай бог, умер на операционном столе,
так.
А врач разрезал там не ту артерию из-за того, что у пациента она анатомически лежит не так, как у всех остальных. Это ошибка. Врача за это там не судят. Это обсуждают, собирают консилиумы, проводят обучение, всем рассказывают, что бывают такие анатомические особенности.
И будьте готовы, исследуйте, где лежит артерия.
Да. Это первое. Второе. Профессиональная ответственность врача застрахована. И страховая компания подключается, больница подключается, и обязательно сообщают там пациенту или семье пациента, если пациент умер, о том, что мы виноваты и в каком объеме виноваты. Вот это не сообщение, это гораздо более страшное преступление. Это преступление, которое угрожает репутации врача и больницы, и которое приводит к тому, что если не сообщил, ты можешь лишиться лицензии. И у них лицензия, у нас лицензия на кабинет, вот квадратные метры по адресу такому-то. А у них лицензия на врача Джона Смита.
На имя.
На имя, да. И если профессиональная ассоциация или суд может лишить лицензии, если неэтичное поведение, да, если сокрыл ошибку, либо если человек, ну, безнадежен, когда он совершает вот эти ошибки регулярно, его учат, перевоспитывают там.
А то есть, если он говорит о них, но он их продолжает,
Его элиминируют из профессии, да.
А что нам нужно сделать, чтобы у нас было, как у них, заработало? Почему сейчас общественных организаций профильных нет?
Ну, надо брать какие-то документы, которые уже созданы. И давайте все-таки возьмем глобальную инициативу Всемирной организации здравоохранения по снижению числа врачебных ошибок. 2017 год. Написан документ с инструкциями, как пошагово, что надо делать. Господи, вот и это как раз работа Минздрава. Взять эту инструкцию и реализовывать.
Так вы говорите, что Минздрав должен как можно меньше влиять, ну, на это, да? Или организационная сторона?
Это еще чудесная тема, что должен делать Минздрав.
Да, это тоже был вопрос.
Вы посмотрите на все отрасли нашего хозяйства и как они устроены. Ну, любая отрасль экономики, от нефти до машиностроения, мы все-таки ушли от советской системы, когда министерство управляло каждым заводом и каждым магазином. Министерство торговли управляло там любым ларьком. Ну, такого же быть не должно. Только Минздрав сохраняет права управления больницами.
А должно быть как? Если мы ушли от советского...
Да, господи, от советской Минздрав модели. Это министерство, это часть правительства. Он должен создавать нормативные акты, то есть приказы нормативные, как работать отрасли. Ну, вы посмотрите на Министерство финансов, оно же не управляет банками напрямую. Да, и любое министерство работает у нас как положено, кроме Минздрава и Министерства образования.
Но все-таки там, ну тут я смотрю как, ну, как пациент, как такой пользователь снизу, там, в Соединенных Штатах, там, кстати, есть много проблем с организацией вообще, потому что там вот эти шутки про стоимость страховки, про стоимость их услуг, когда человек ложится на 3 дня на обследование, даже без вмешательства, просто на там какое-то обследование, и он должен доплатить $5000, а 25 погашается из страховки, и это, ну, с нашей точки зрения, это очень много, то есть человека просто обследуют, там, берут кровь, там, еще что-то, но именно в стационаре. У нас работает иначе, у нас есть полисы ОМС, которые, насколько я понимаю, связаны. То есть государство раздало, да, делегировало страховым компаниям выдачу этих полисов, да, ты можешь выбрать как бы компанию, в которой ты получаешь полис ОМС. Но у нас это работает чуть иначе, и мне кажется, что есть связь. И вот эти городские поликлиники, например, или там центры региональные и так далее, они разве не связаны как-то очень жестко с бюджетом? Ну, в смысле, у нас же по-другому это устроено, или на самом деле оно примерно так же, как там, на Западе?
Не надо ориентироваться на США в этом плане. В США лучшая в мире медицина и далеко не лучшая система здравоохранения. Рейтинг систем здравоохранения, который Всемирная организация выстраивает, США там на 40-м месте обычно. Правда, мы где-то на 100 каком-то. А на первых местах обычно это Япония, Сингапур, Италия, там вот эти системы, где оценивается прежде всего доступность для пациента и возможность качественно получить условно-бесплатную помощь. Условно, потому что платит не пациент, но кто-то платит.
Да.
И платит страховая компания, она должна платить. И у нас, опять же, карго-культ, имитация страховой медицины. Почему имитация? Потому что наша ОМС не покрывает издержки по большинству направлений. Там 3 копейки платится за прием врача, там какие-то 200 рублей в Москве, а где-то и 100 рублей. Вот прием врача, и что это такое? Есть вещи, где затраты больницы намного больше, чем платит ОМС. Поэтому, хотя формально частные клиники, они допущены в ОМС, они работают в очень узком сегменте ОМС, там, где это может окупаться, высокотехнологичная помощь. Обычно ОМС, его невозможно окупить. Поэтому и наш закон об обязательном страховании, он предусматривает, что капитальные вложения делает государство. То есть больницу строит государство, а вот это ОМС – это на текущую деятельность. Вот пока так будет, у нас не будет самостоятельных единиц больничных, которые могут конкурировать между собой. И департамент здравоохранения области, субъекта федерации, сейчас исполняет функцию управляющего всеми больницами области. Хотя по закону, по нашему, это Министерство здравоохранения области. Они должны издавать нормативные документы для области. и не управлять этими больницами.
А управлять больницами
Больницы должны быть автономны. У них должны быть советы, советы директоров, попечители и так дальше. Для этого, вот спасибо Дмитрию Анатольевичу, он в свое время создал для этого законодательную базу и придумал автономные учреждения. Но дальше это не пошло. Автономных учреждений раз-два и обчелся.
Почему? Невыгодно?
Это уже вопрос к тому же закону об АМС, который надо менять, чтобы АМС действительно мог покрывать фактическую стоимость услуг. Вот с того момента, когда это случится, у нас появится конкуренция. Угу. Все больницы и поликлиники должны перестать подчиняться департаментам, угу. должны быть подрядчиками департамента. Ну, самая близкая система – это английская к нам, да, там система здравоохранения – она выступает как заказчик, а даже государственные больницы, они не подчиняются министерству, они подрядчики, они хозяйствующие субъекты. И есть конкуренция, и важна репутация, и возникает тогда институт возникнет, репутации.
И возникнут тогда советы, потому что все будут заинтересованы в создании...
Конечно.
И тогда мы сможем понять, ошибка или не ошибка. Если не будут судить за ошибки, то врачи будут улучшаться, мы будем получать компенсации в случае, если все честно друг с другом будут открыты, да, беседовать. Правильно я понимаю? Это к организации, на самом деле, здравоохранения тоже имеет отношение, да, на этот вопрос?
Да, мы уменьшаем число ошибок, мы повышаем квалификацию персонала, мы компенсируем пострадавшим деньгами, а не тюрьмой врача, сожги ведьму. И это работает. И, да, если моя цель наказать обидчика и око за око, зуб за зуб, это одна цель. А если моя цель сделать так, чтобы в моей стране было не страшно идти в больницу, то врачей сажать нельзя.
У нас, кстати, какие-то были тут опросы по поводу доверия к врачам населения. Я не помню, кто делал какой-то социологический центр. Там, в общем, какой-то шокирующий процент недоверия, что никто не все предпочитают уже сами. Да что мне там этот врач скажет? Это я помню, моя бабушка говорила. Ну, я же скажу, что он скажет, у вас уже возраст. Гуляйте побольше и так далее. Нет, я так, просто за скобками. Это, конечно...
Так это правильно.
Это правильно, действительно, безусловно. Но есть вещи, которые можно было бы лечить. Я сейчас понимаю, что моя бабушка, которая мучилась там с суставами и так далее, она не пила противовоспалительный препарат. Ну, я это точно помню. А я, например, пью и не мучаюсь. Ну, то есть, на самом деле, это вопрос просвещения, конечно. Давайте, слушатели, мы совсем как-то не объявляли номера, тем не менее, нам люди пишут, давайте зачитаем, может быть, один звонок примем какой-нибудь финализирующий. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Александр пишет, сейчас карты находятся в поликлинике, на руки никто не дает, и неизвестно, что там написано. Как с этим быть? Александр, я вам дам ответ, вы идете и просите выписку. Сделайте, вам дают на руки копию, пожалуйста.
Да, есть регламент, как именно должны это давать, копию давать обязаны.
Да, там могут деньги попросить, например, в платных клиниках точно это стоит денег.
Вот не имеет права просить денег, даже в платных клиниках не имеет права просить за это денег, это обязанность по закону.
А, надо будет, кстати, вооружиться этим законом и сходить мне в следующий раз попросить такую. А, да просто разрушают систематически бесплатную медицину и финансируют частные клиники из госбюджета, пишет 23-й. Бесплатной медицины нет, 23-й, вы не понимаете, это все равно платятся деньги кому, ну откуда-то, ее нет бесплатной медицины. Люди мечтают о том, чтобы они платили меньше или не платили, чтобы была качественная помощь. Ну.
О чем частные клиники часто говорят, что было бы здорово, если бы у нас был ОМС плюс, чтобы мы могли по ОМС пациента принять, и он мог доплатить разницу. Да, сейчас это запрещено.
Запрещено.
Либо ты плати полностью сам, либо полностью ОМС. Частные клиники, да, они не берут денег у государства просто так, как государственные. по бюджету, а они берут за оказанные услуги. Ну, за это есть, и это хорошо.
5% зарплаты идет на медицину, пишет Серж, 77-й. Григорий СПБ пишет, что в Великобритании бесплатная медицина для граждан. Ну, в смысле, с налогов они, да? Может быть, они что-то могут доплатить. Григорий, вы там жили? Обследовались? Похоже, что решили поменять главу больницы. Ну, это все про роддом. Давайте звонок. Ну, у нас 3 минуты осталось. Наушники. Давайте сейчас. Там, да, послушайте звук, если не громкий. Или все нормально, да? 7373948. Алло, здравствуйте. Так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Вот я вообще не был никогда у врача. Вот, не знаю, так, кроме травмпунктов, там пару раз. Есть какая-нибудь накопитель? А вот сейчас какая-то проблемка у меня возникла. Если вот почему нет в ОМС накопительной системы? Некоторые не вылазят из больниц и по всякому пустяку дергают врачей.
Да. А я вот, ну, спасибо вам за вопрос. Как эти системы... Это какая-то, наверное, математическая модель, которая высчитывает среднее количество обращений.
Это одна из возможных моделей. У нас ее нет, и это решать Минздраву, Думе, будет ли она или нет. Мы с вами это не решаем.
Ключевое здесь – это страхование ответственности врача. Серж 77-й, понравилась людям эта идея. Чтобы... А кто должен это делать? Страховые компании?
Сейчас она не имеет смысла. Эта услуга есть уже на рынке. Страховые компании ее предлагают, им это нравится. Но смысла-то нет, потому что застраховать можно только гражданскую ответственность, да, что если мне выставят иск на 10 миллионов, за меня заплатит страховая компания. Вот это можно, а мне не выставят иск, меня просто посадят в тюрьму.
И вы там будете делиться в СИЗО, анализировать ошибки.
Да, с другими врачами. От уголовного преследования страхование защитить не может, поэтому и не развивается.
Еще раз, наш сегодняшний гость, эксперт Алексей Парамонов говорит, уголовное наказание может быть только за сознательно, умышленно нанесенный вред.
Да,
и
да,
все.
Да.
То есть, вот мы, кстати, помним, есть же вот эти, когда там поймали медсестру, которая там людей там травила в Англии, по-моему, где-то, да, что-то там, да. Есть такие сумасшедшие, они там начинают придушивать кого-то, что-то отключать, и за это их там судят и сажают.
Да, но вот это словосочетание «ятрогенное преступление» – это оксимурон. Не бывает ятрогенных преступлений.
А что такое ятрогенное, для тех, кто не знает?
Это вот то, что преступление совершенно совершенное медицинским работникам.
Их нет. То есть, если бы преступник в белом халате, если который специально вредит...
Если ты преступник, то ты вне профессии. Ты просто можешь использовать свою профессию для того, чтобы это преступление совершить. Ну, там, условно, красть наркотики. Котики, да?
Да, да, да.
Но это никакое не ятрогенное преступление.
7373948. Алло, здравствуйте. 20 секунд у нас с вами.
Добрый день. Зовут меня Олег. Значит, я что хочу сказать. Я считаю, что в принципе все упирается в профессионализм врачей. Понимаете? Вот. И задача вот как-то поднять это.
Ну вот мы об этом целый час и говорили, про профессионализм врачей, который нужно повышать, нужно стимулировать этот рост. На данный момент, пока врачи сидят в СИЗО и ждут суда за непредумышленные ошибки, которые, может быть, были, а может быть, нет. Это еще неизвестно. А следователи не врачи, они должны привлекать других врачей. Вообще очень сложная история. Вот пока это все так происходит, повышения квалификации не будет. Будет просто страх переписывания, выдирания листов. Может быть, какой-нибудь из каких-нибудь карт.
Да, и переписывание. Оно идет еще с советских времен. Вот так осталось.
Спасибо вам большое, что пришли. Не болейте. И Сергей Короза сейчас прочитает вам новости.